Вы слушаете программу Михаила Казинника «Тайные знаки культуры» в прямом эфире из Стокгольма.
Здравствуйте, здравствуйте, мои друзья. Я Михаил Казинник. В эфире моя программа «Тайные знаки культуры». И, как всегда, в начале контакты. Вы можете в течение этой программы, в течение ближайшего часа, позвонить по телефону прямого эфира 730-101. Но, как правило, мы уже привыкли к тому, что вы присылаете СМС на номер плюс 7-903-797-6333. Или зайти, те, кто слушает мою программу по интернету, на сайте silver.ru, оттуда отправить ваш вопрос. У меня на экране здесь в Стокгольме сразу любые вопросы отражаются, и то, что я, на что я успею ответить, если они будут присланы вовремя, не в самые последние минуты программы, я обязательно отвечу. Кстати, там же на сайте silver.ru вы можете зайти на страницу моей программы «Тайные знаки культуры» и можете увидеть мои ответы на вопросы слушателей, ну и что-нибудь почитать обо мне. Оттуда же можно выйти на мой персональный сайт. Сегодня я хочу говорить с вами о музыке эпохи Возрождения. Почему? Ну, во-первых, потому что поздняя осень – это время депрессий. Если Тютчев писал об осени первоначальной, в которой есть короткая, но дивная пора, весь день стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера, то поздняя осень – это время угасания. И многие люди тяжело ее переживают, эту позднюю осень. Вот первая причина, по которой я хочу сегодня говорить о музыке эпохи Возрождения. Многие хорошо знают изобразительное искусство эпохи Возрождения, но, наверное, не так хорошо музыку, а напрасно. В ней есть только чудес, и кое-что из них мы сегодня с вами услышим. Во-вторых, причина того, что я хочу говорить об эпохе Возрождения, связана с тем, что, несмотря ни на что, я верю в Возрождение в России. И в-третьих, потому что каждой программой я хочу противостоять через искусство, через музыку, противопоставить его миру антиискусства. Я сейчас закончил большую поездку, второй круг по огромному нашему пространству. Сначала был в Риге, нашей бывшей столице бывшей Союзной Республики, а теперь столица известного европейского государства, а потом улетел через Москву на Камчатку. Представляете себе, что можно себе представить более контрастного? Рига, один из великих европейских центров культуры и искусства, где... Да все гении бывали, да Лист играл, Клара Шуман играла, Рахманинов играл, Крейслер играл, все играли, выступали, полные залы. Это было чудо, это был один из величайших культурных городов мира. Рига, как Париж, ведь в Риге начинал Вагнер, в Риге выступал сам Густав Малер. После Риги Камчатка, конец планеты Земля, древняя вечная Земля, вулканическая, бездорожье. Камчатка. Но меня пригласили из колледжа искусств. И вот чудо. Знаете, какое чудо? Да, в Камчатке чувствуется много проблем социальных. Действительно, дороги ужасные, дома не покрашены. Скоро будут снежные заносы, да еще вулканы все время просыпаются, то один, то другой. И в этом городе, Петропавловск-Камчатске, есть колледж искусств. И вот это вот просто чудо. Это мне, знаете, что напоминает? Картину Рокуэлла Кента. Когда гигантские айсберги, мертвая земля, огромные снежные глыбы. Но в картине есть маленькая точечка. Это люди там, далеко-далеко, около костра. И вот так построена картина, что огонек костра приковывает к себе внимание теплом. Он горит, он теплый, он главный. И вот этот маленький костер, и люди, крохотные-крохотные вдалеке, они как бы противостоят этому вечному холоду, вечным снегам. Вот такое у меня было ощущение от колледжа искусств. Удивительные люди там работают, живые, активные, талантливейшие дети, которые играли для меня, полные залы слушателей на всех концертах, сколько бы их ни было. и тепло, 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 тепло человеческих сердец. Ну вот я захожу в один кабинет, а там лежит письмо, циркуляр из Министерства образования Камчатки, где написано, что учащиеся колледжа искусств должны принять участие в конкурсе, то есть обязательно должны, на тему «Наш дом Россия». Нужно создать агитки, листовки, плакаты на тему «Наш дом Россия». Причем письмо это написано таким языком, что ощущение дежавю, возвращение назад, в далекое прошлое, в те далекие годы моего детства, а может быть и раньше, когда меня еще не было, оно написано в колледж искусств. Таким языком. Но главное другое. Нужно восхвалить «Наш дом Россия». И вот что интересно, когда в советские годы нужно было хвалить Советский Союз, то не было протеста у молодежи, потому что по телевизору показывали то же самое. Там выступал Брежнев и говорил о пути к коммунизму. Там выступали все время всевозможные политики, которые рассказывали о том, как мы счастливы и радостно идем к коммунистическому будущему. И вот такие циркуляры, они совершенно соответствовали уровню телевидения. Но когда сегодня «Наш дом Россия», а молодежь смотрит по телевизору «Дом-2», то мне ужасная вещь хочется сказать. А может быть, «Россия Дом-2»? А не дом. И еще мне хочется сказать, что если Россия наш дом, ну выпустите тогда агитки «Управдом». Убери наш дом. Отремонтируй наш дом, если это наш дом. Если наш дом Россия, то спасайте русский язык от грязи, от нецензурщины. Помогите этому великому языку. И вот интересно, время изменилось. Интернет, компьютеры, огромное количество программ, в которых «Дом-2» и всякое прочее. А министерство осталось тем же. Мне прислали сейчас бумаги на аттестацию учителей музыки. Вы бы почитали их. Боже, трудно в это поверить. Учитель музыки сегодня должен быть аттестован и ответить на ряд вопросов, в том числе про модуляции в тональности первой степени родства и второй степени родства. Какое же отношение имеет к учителю музыки, к человеку, который в этом мире «Дома-2» по-прежнему пытается говорить о Бахе и Моцарте, о Шуберте и Шопене. Почитайте эту бумагу. Она написана из другого мира. От них, от этих бумаг, чиновников веет холодом далекого прошлого. Причем страшным, могильным холодом. Вот почему мне так важно верить, несмотря ни на что, в возрождение России. Потому что параллельно с этими чиновничьими извращениями в каждом месте России и на Камчатке в первую очередь меня это потрясло. Существуют теплые, художественные, творческие люди, которые должны победить. Если нет, то нет ни Бога, ни истины. Неужели они не сумеют победить? Итак, сегодня мы говорим о музыке эпохи Возрождения. То, что вы сейчас услышите, написано за 150 лет до рождения Иоганна Себастьяна Баха. Представляете себе, для многих Иоганн Себастьян Бах – это уже символ древности, самая далекая от нас музыка. Но нет, для Баха вот эти композиторы были древними, далекими. Он имел возможность слышать эту музыку. И вот сейчас вы услышите музыку композитора, который родился в 1520 году. Напомню, Бах родился в 1685 году. Представляете, сколько лет разница? Это 1520. Его зовут Винченцо Галилей. Он отец Галилео Галилея. И вот доказательство того, что яблочко от яблони недалеко падает. Вы знаете, помните Галилео Галилея, а все-таки она вертится. Его отречение, его борьба с католической церковью, которая хотела уничтожить Галилея. Инквизиция, святая, святейшая инквизиция. Это сын, а отец, он поднял бунт в музыке. Вот почему яблочко от яблони. Он сказал, что нельзя подражать античной культуре, не вспомнив, что в античной музыке был аффект, то есть страсть, жесткость и мягкость, терпкость и сладость, крики, плачи, жалобы, причитания с таким чудесным изяществом. В современной нам музыке, говорит Винченцо Галилей, осталась только наслажденческая часть. Нельзя только наслаждаться и получать удовольствие или заниматься чувством поверхностной приятности, говорит Винченцо Галилей. Музыка должна будить человеческие чувства, аффекты, эмоции. Он писал музыку для лютни. Еще раз повторяю, этой музыке скоро будет 1500 лет. Послушайте, как современно, какой бунтарь в те времена. Послушайте, какое чувство возрождения и красоты. Ли вам, друзья, что нет времени, нет смерти, не повторен день, иное все химера, это 1500-е годы. Слышите, какая чистота, какая влюбленность. И вот мне захотелось провести эксперимент. Дело в том, что во всем мире я путешествую много, встречаю людей, я встречаю удивительных русских поэтов. В Австралии живет мой друг детства. У него, на мой взгляд, совершенно гениальные стихи. Я хочу вам прочесть одно из его стихотворений и потом соединить его с этой музыкой. И вы почувствуете, как одно поможет другому. Вот это стихотворение хочется перечитывать много-много раз, потому что я впервые в своей жизни встречаю стих, который говорит радостно и легко о встрече со смертью. Вот это вот идея возрождения. Помните идею Себастьяна, который пронизан стрелами, и у которого такое спокойное, прекрасное, выразительное лицо? Я не сразу понял, что это о смерти. Сначала мне показалось, что это встреча с какой-то женщиной. Сонет называется «Сонет о долгожданной встрече». Моего друга зовут Борис Старосельский. Все мое детство окрашено общением с ним, с его стихами. В дальнейшем я прочту не одно стихотворение в разных программах, в том числе его переводы, а сейчас хочу прочесть только это. Итак, сонет о долгожданной встрече. Бриз, занавеской легкою играя, влетал и вылетал. В моем окне едва хватало места синеве, горячему песку, цветам у края. Она вошла, еще не замечая моих уставших глаз, вошла ко мне, и мы, переглянувшись в тишине, лишь улыбнулись, а за чашкой чая она мне постарела. Я ж полулежа подумал, что она была похожа на ангела, на белый взмах крыла — Я ждал. Я вещи собирал в дорогу. Вот напишу письмо. Еще немного. Оставь письмо. Я так тебя ждала. А вот сейчас послушайте. Я вновь поставлю музыку Винченцо Галилея и вновь прочту это стихотворение, в котором каждое слово, каждая фраза, как импрессионизм и экспрессионизм, здесь все так красиво, страшно и светло. Слушайте. Моих уставших глаз, вошла ко мне, и мы, переглянувшись в тишине, лишь улыбнулись. А за чашкой чая она мне: постарел. Я ж полулежа подумал, что она была похожа на ангела, на белый взмах крыла. Я ждал, я вещи собирал в дорогу. Вот напишу письмо, еще немного. Оставь письмо. Я так тебя ждала. Рождение России прежде всего потому, что и сами люди, живущие в России, и те, кто покинули в разные времена по разным причинам эту страну, они будут хранить величие языка и культуры. Вот сейчас еще один поэт из Австралии. Его зовут Владислав Некляев. Он позиционируется как поэт Вланес. Он родился в Астрахани, детство провел в Казахстане, учился в Уральском университете на факультете журналистики, потом в аспирантуре филологического факультета Санкт-Петербургского университета, 4 года прожил в Афинах, а сейчас уже с 2001 года живет в городе Брисбен в Австралии. И в июле 2007 года он защитил докторскую диссертацию по теории поэтического перевода в Квинсленском университете. В диссертацию вошел полный перевод сборника сонетов Данте Габриэля Россетти «Дом жизни». В настоящее время заканчивает отделение классической филологии Квинсленского университета. Очень много занимается переводами, много пишет своих оригинальных стихов. Но я хочу прочесть вам один перевод из гениального Данте Габриэля Россетти. Гениальный английский поэт XIX века. Отец его был карбонарием в Италии и в 1821 году бежал, эмигрировал в Англию и стал преподавать итальянский язык, итальянскую культуру. У него родился сын Данте Габриэль, видите, Данте Габриэль Россетти. И вот это удивительный поэт. Один из величайших поэтов. Я сейчас прочту вам его сонет в переводе Владислава Некляева, живущего в Австралии. Послушайте, какой будет русский язык, какой итальянец английский поэт Россетти в русском переводе. Здесь каждое слово, как и у Бориса Старосельского. Целое событие, каждая строчка. Сонет. Мгновенью памятник спасен душою от забвения и тлена умерший час. Слышите, до начала опять вернусь. Что такое сонет? Мгновенью памятник спасен душою от забвения и тлена умерший час. Вот представляете себе, каждый час уходит навсегда, никогда не возвратен, и вдруг в этот час пишется сонет. Тогда дело не в часе, не во времени, а в поэзии. Так как мы слушаем сегодня музыку гениев 16 века, 500-х годов, так же точно и стихи. Спасение часа этим сонетом. Итак, сначала. Сонет мгновенью памятник. Спасен душою от забвения и тлена умерший час. Высокая арена проклятий и молитв. Пусть будет он обилием сложных мыслей напоен. Им свет слоновой кости, тьму эбена венчайте. И столетий перемена не тронет жемчуг лучший из корон. Сонет монета. На лице портрет души. На обороте же, прочтите, он плата ли за гимн, что жизнь испет, приданная в любви роскошной свите, налог ли смерти, собраны хороном у пристани под черным небосклоном. Сейчас мы услышим музыку самого уникального композитора эпохи Возрождения. Знаете, он настолько велик, что его не только никогда не забывали, его музыка была основой всего. Палестрина — это не его имя, потому что он из города Палестрина. Он остался в мире под именем Палестрина. Джованни Перлуиджи Палестрина. Когда-то римский папа Марцелл II, или Марчелл, собрал Вселенский собор. Собрал для того, чтобы обсудить важнейшие вещи, важнейшие идеи в городе Триденте. Это был Тридентский Вселенский собор. В 1543 году, до 63-го, они решали вопросы. И вот, знаете, было принято решение отменить все виды музыки. Потому что музыка мешает богослужению, мешает восприятию текстов, оставить только Григорианский хорал, то есть одноголосное творение, все остальное запретить. Об этом говорили все кардиналы. И римский папа Марчелло, Марцелл его еще называют, Марцелл II, решил пойти на хитрость. Он попросил Палестрину, своего любимого композитора, написать мессу. И попытаться написать такую музыку, свободную, чтобы убедить кардинала в том, что нельзя уничтожать музыку в церкви. Палестрина написал такое, что, услыхав это, все кардиналы как один проголосовали за то, что такая музыка должна остаться в церкви. Он спас музыку в церкви до наших дней. Иначе неизвестно, чем бы это кончилось у католиков и был ли бы Бах у протестантов. Послушайте, крохотный фрагмент одной из мест гениального Палестрины. Его музыка настолько совершенна, что о ней трудно говорить. В ней и ясность, и непринужденность, и выразительность, и вместе с тем истинное молитвенное состояние. И тексты спасены. Послушайте как. Господи, помилуй, Кирие, Элейсон, великий Палестрина, полвека назад писавший музыку. прежде чем продолжить слушать музыку, отвечу пока только на один вопрос из тех, которые я получил. Вопрос совершенно простой. Спасибо. А как ноты тех времен смогли дойти до нас? Кто-то специально их хранил? Значит так. Ноты хранились в сокровищницах, тех самых сокровищницах, в тех самых церковных монастырях, соборах, библиотеках. Но ноты уже сами по себе были. Они появились за 500 лет до музыки, которую мы слушаем, и создатель их — монах Гвидо да Ареццо, или Гвидо Аретинский, итальянский теоретик, один из крупнейших в эпоху средних веков. Он учился близ Феррары, работал в монастыре в Ареццо в Тоскане. Он-то и ввел систему соленизации, четырехлинейный нотный стан, и там буквенное обозначение высоты звука на каждой линии. Откуда же «до»? «До» — это название Бога, «домине». Каждая нота — «ре», «ми», «фа», «соль», каждый звук получил свое имя. Он создал и ключ, скрипичный ключ, басовый. То есть появились ключи к нотам. Это великое открытие. В результате этого мы получили музыку последнего тысячелетия. А на остальные вопросы отвечу позже. Еще немножко гениального Палестрины, одного из самых уникальных людей, которые когда-либо появлялись на нашей планете. Его Кирия Элейсон. Господи, помилуй. Слушайте, закройте глаза, расслабьтесь. Спокойно, спокойно слушайте эту музыку. Если вы посмотрите на картины 15-16 веков, на картины художников, связанных с музыкой, то вы увидите, что лица людей как бы нейтральны, потому что в те времена музыка была главной связью с миром вечности. Не было возможности путешествовать, большинство людей не умели читать, они приходили в церковь, им читали фрагменты из Библии, и звучала вот такая музыка. И у них все каналы, слышите, все были подключены на музыку. Вся информация шла отсюда. Вот с этим ощущением послушайте еще немножко гениального Палестрину 500 лет назад. Сказал папа Пий IV, когда услышал музыку Палестрины. Он сказал: здесь Иоанн, то есть Палестрина, Джованни, Иоанн в земном Иерусалиме дает нам предчувствие того пения, которое святой апостол Иоанн в пророческом экстазе слышал в небесном Иерусалиме. и еще один. Еще один гений того времени. Мы слышали музыку Винченцо Галилея, его инструментальную музыку, лютневую музыку. Мы слушали музыку гениальнейшего Палестрины, фрагмент из его мессы. А сейчас Орландо ди Лассо. И вы услышите его магнификат. Что такое магнификат? Первое слово молитвы, славословие Девы Марии Господу. Величит душа моя Господа. Боже, какие чудесные магнификаты, я пользуюсь латинским словом, написаны в русской православной музыке. Величит душа моя Господа. Сейчас вы услышите один из дошедших до нас магнификатов Орландо ди Лассо. Кстати, Палестрина, музыку которую вы слышали, достиг такого уровня, что он похоронен в соборе святого Петра в Риме, в величайшем надгробии апостола Господа Иисуса Христа, великого Петра. Представляете себе, как относились к музыканту? Орландо ди Лассо работал капельмейстером в Сан-Джованни на Латерана. Это значит, он был признан совсем молодым. И вот он, в числе прочего, написал этот магнификат. Как бы Дева Мария поющая и поддерживается хором. Я прочту вам в русском переводе текст, который вы сейчас услышите в музыке гения Возрождения Орландо ди Лассо. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильное и святое имя его, и милость его в роды родов боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Послушайте, женский голос невиданной чистоты и мелодия, идущая от григорианского песнопения еще более древних времен, и затем дивные хоры, отвечающие славословию Девы Марии. Перед нами как бы Дева Мария и весь остальной мир. Гениальный Орландо ди Лассо.
Thank you.
знаете, о чем сейчас думаю? Антуан де Сент-Экзюпери когда-то сказал, достаточно услышать любую мелодию 15 века для того, чтобы понять, как низко мы пали. Много ли сейчас моих слушателей, которые согласны с этим утверждением гениального писателя, автора «Маленького принца», летчика, который, помните, мы когда-то говорили, говорят, он погиб странно, его самолет не упал, он когда понял, что конец горючего, что он не долетит, он просто поднял самолет вверх, все выше и выше, пока хватало горючего. Удивительная смерть философа, поэта Антуан де Сент-Экзюпери. Вот такая музыка. И сейчас я, чтобы успеть ответить на вопросы, потому что через 2 минуты будет опять перерыв, я сейчас прочитаю несколько вопросов. Но здесь не только вопросы. Рапсодия вас любит и ждет. Спасибо, дорогая Рапсодия. Привет вам. Это замечательный хор в Кишиневе. Говорят, вы снова будете в Кишиневе. Когда, где будут концерты Валентина? Да, я буду в Кишиневе. В январе. 3 вечера. Следите за рекламой. А вот из Нижнего Новгорода сообщение. В нашем городе появился восхитительный проект. Камерный оркестр солисты Нижнего Новгорода играет в Вивальди «Времена года» в новом здании планетария. Музыка сопровождается космическими пейзажами, галактиками, созвездиями. На концертах аншлаг. Радостно, Вика. И мне тоже радостно. Очень радостно, Вика. Вот я и говорю о возрождении. Кстати, по этому поводу, Михаил Семенович, если верить, что все в мире циклично, эпоха возрождения настанет вновь, вопросительный знак Софья. Я уверен, что она должна настать. Для этого нужно как следует уйти сначала в кризис средневековья, в эти средневековые аутодафе, средневековые ведьмы-идолы, полное оболванивание. И когда человечество или страна падает туда, ниже, некуда, выхода нет. Есть 2 варианта. Или смерть, духовная, затем телесная, или возрождение. Предполагать, что не будет возрождения, это значит предполагать, что будет только смерть. Этого не может быть, выражаясь языком Чехова, потому что этого не может быть никогда. Я верю, верю в возрождение со всех сторон. Уж больно трудно потерять эту речь, этот язык, эту музыку, эту культуру, европейскую, русскую, великую культуру. Нельзя изо всех сил держаться, держаться, пережить это время. Михаил Семенович, как расширить диапазон своего музыкального восприятия, не оставаться на дилетантском уровне «нравится, не нравится». Например, Шнитке не воспринимаю и не понимаю вообще. Эшпа интересный, но тоже непростой композитор. Как научиться понимать всех? Спасибо, Петр. Ой, дорогой Петр, а об этом все мои программы. И это, и все остальные, вы ведь воспринимаете музыку, которую я предлагаю вам. Прежде всего, наверное, потому что мне как бы приходится нас всех выбить из будничной колеи. Тот, кто остается у радиоприемника, тот, кто не переключает на другую привычную волну, попсовую волну или информация очередная о том, что кого-то убили, кого-то загубили. Тот, кто остается со мной, он не может не воспринять музыки, потому что я втайне все время даю не столько информацию, сколько как бы даю коды, настраиваю наши тела, наши нервные системы на уровень звучащей музыки. Ну вот здесь и стихи появились. От Риги до Камчатки, от Кишинева до Москвы. Сегодня все в порядке, есть дождь, есть мы и вы. И подпись Наташа. Спасибо, Наташа, мы действительно есть. Я хочу с радостью сообщить вам, что все 3 следующие программы я проведу в прямом эфире из московской студии «Серебряного дождя». Потому что там вот у нас с вами будет... ну, будут мои концерты московские, и мы сможем общаться ближе. Я буду в Москве в течение целых 3 почти недель. Вот буквально через 3 дня я выезжаю в Москву, и там мы с вами будем встречаться. И хочу сообщить вам, что «Тайны гениев 2» выходит в эти дни, и появится моя 2-я книга, к ней приложены диски, так что вот мы продолжим наше общение уже через книгу и через музыку, которая приложена прямо к книге. Идея именно такова, волновое восприятие, вы читаете главу, а потом слушаете музыку, именно настроенное на это состояние. Ну вот, Юлия из Москвы пишет: «Доброе утро, Михаил Семенович, спасибо за духовное лечение, с началом вашей передачи в Москве пробилось солнце». Юлия, я вас могу поздравить, потому что у меня солнце здесь все время. Сегодня такой восход был, я проснулся очень рано и увидал восход солнца над Стокгольмом. Спасибо вам за передачу. В музыке так же было возрождение, как и в живописи. Да, друзья мои, было так же возрождение, как и в живописи. Причем очень интересное, очень сильное, очень глубокое. И об этом мы еще будем говорить. Я не успел сегодня показать вам и тысячной доли того, что было в музыке. Мы обязательно это услышим. Почему женский голос? Разве не мальчики исполняли высокие партии? Женщин, кажется, не пускали в хор. Да, мальчики, но теперь мы позволяем себе такую роскошь, пользоваться женскими голосами. А вот Ольга пишет, Сент-Экзюпери согласны. Значит, вот Ольга, она услышала идею Экзюпери в музыке о том, что достаточно услышать любую мелодию 15 века, чтобы понять, как низко мы пали. А вот еще Мика пишет, достаточно посмотреть на любую картину, услышать мелодию, прочитать книгу, и тогда точно поймешь, что мы низко пали. Ну, друзья мои, если мы осознаем, как низко мы пали, то это первый шаг к тому, чтобы начинать подъем. И каждый должен начать с самого себя. Вот. Вот вы были в Нижнем Новгороде во время Сахаровского фестиваля, что же не зашли? Знаете, у меня параллельно было такое количество встреч и концертов, что я никак не мог зайти на Сахаровский фестиваль. Вы рассказываете о живописи в своей передаче. Спасибо. Друзья мои, я с удовольствием бы рассказал побольше о живописи, но радиосистема, радиоформат не позволяет показывать картины. Поэтому я не могу рассказывать о живописи так, как я хотел бы. А вот в своих других программах телевизионных я все время рассказываю о живописи, там показывают живопись в этих фильмах «Ad libitum» или «В свободном полете». Когда вы говорите о возрождении, вы имеете в виду возрождение старых традиций или рождение чего-то кардинально нового? Спасибо. Друзья мои, возрождение – это всегда двуединый процесс. С одной стороны, это воспоминание о лучшем, что было в прошлом, а лучшего нам не занимать. У нас такое прошлое, такой с вами в России, например, 19 век, такой подъем русской интеллигенции, русской культуры, русского духа, такие философы, поэты, писатели, Серебряный век. Все от Пушкина, потому что Пушкин имя России, понимаете, на самом деле. И вот когда мы это поймем, мы начнем эпоху возрождения, а с другой стороны, рождение чего-то нового, опирающегося на традиции прошлого. Так что возрождение двуединства. С одной стороны, новое, с другой стороны, забытое, старое. Михаил Семенович, здравствуйте. Скажите просто, когда вы приедете в Петербург? Мы вас так ждем. Приеду, обязательно приеду, сейчас не могу сказать. Вот еще, спасибо за невероятный позитив. Ну что ж, друзья мои, спасибо вам всем, я не сумею прочитать все, что здесь написано. Здесь есть стихи замечательные, которые хотелось бы почитать, но я сейчас выпишу себе ваши вот эти стихи и обязательно прочту их в ближайших своих программах. Тут хорошие стихи, приведены в пример. И вообще у меня чудесные слушатели, я знаю и чувствую их, и поэтому добро пожаловать, москвичи, на мои концерты в Подмосковье, и мы скоро встретимся с вами в этих концертах, и в новой книге, и в других программах «Серебряного дождя», потому что я все время буду с вами, и я очень вас люблю, и музыка – это одно из орудий эпохи Возрождения, одно из главных основ эпохи Возрождения, и поэтому я обнимаю вас музыкой. До встречи в Москве, ваш Михаил Казимир.